Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Любимов. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Чем вы занимаетесь?
Мы занимаемся гуманитарной деятельностью по помощи ополчению Новороссии. Если говорить официально, я официальный глава благотворительного фонда Координационный центр помощи Новороссии, или более, может быть, известный в интернетах как КЦПН.
А вот моя масса тупорылых детей пишет, что помогать нельзя никому. Потому что кому бы ты в этой войне не помогал, ты платишь за убийство людей. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь достаточно просто. Это война на одной стороне которой, точнее, мы, на другой наши противники. И, безусловно, наших противников надо не целовать, а, скажем так, в лучшем случае принуждать к миру. И, соответственно, мы с самого начала своей деятельности, а мы ее начали еще там в мае прошлого года, сознательно концентрировались на помощи именно людям, воюющим в Новороссии против, скажем так, украинского фашизма, против современного украинского государства, если угодно. О том, что мы там собираем деньги на убийство, нет. Мы собираем деньги и, скажем, поставляем вещи, помогающие уничтожать наших врагов, помогающий приближать мир так, как мы его хотели бы видеть.
Вы этим занимаетесь самостоятельно или у вас какая-то организация? Что это вообще такое?
У нас организация, ее история в чем-то занимательная, в чем-то проста. 10 мая прошлого года основатель нашей организации Алексей Марков, более известный тогда в ЖЖ как Red Rat, сейчас его, естественно, из ЖЖ под этим именем вырезали, разместил пост, где призвал, что всех желающих собрать какое-то количество денег на помощь, по сути дела, его личным друзьям там, в ополчении Стаханова. Угу. Вот. Были размещены там, реквизиты, карточки там, и так далее. И начался сбор денег. Я присоединился к нему, ну, по сути дела, созвонились. Я предложил там свои услуги в качестве консультанта по каким-то вещам, связанным там со снаряжением там и так далее. И,
например?
Моя профессиональная деятельность связана с продажами там коллиматоров ночного видения и тому подобных вещей.
В армии служили?
Конечно.
Кем, если не секрет?
Офицером, пиджаком, добровольно. Ясно. 2000-2002 в артиллерии. Мы созвонились, и постепенно-постепенно то, что изначально думалось, что вот мы там... Изначально думали, что мы там соберем сейчас снаряжение достаточно, там, не знаю, для 5 человек, условно. Угу. Но очень быстро оказалось, что уже в первую партию мы закупаем там 50 бронежилетов, там 50 касок, разгрузок, коллиматоров, всяких прочих приблуд, там уже не перечислишь, и посылаем все это вот людям в Стаханов. Угу. И очень быстро то, что нам казалось единоразовой акцией, превратилось уже в очень длинную и там полную разных приключений деятельность. То есть сперва мы, ну, первыми адресатами был Стаханов. Первой, может быть, акцией такой был вот то, что я упомянул, там гора всякого снаряжения, которую мы как-то умудрились тогда еще пропихнуть через существующую украинскую границу. Следующие, может быть, там акции буквально в том же мае, был посыл туда значительной суммы денег, на которую, ну, люди просто купили у украинских военнослужащих то, что мы им послать, безусловно, не могли. Угу. Если быть даже совсем конкретным, то это было 20 автоматов Калашникова и один утес. Вот. А дальше, естественно, к нам стали обращаться знакомые знакомых знакомых, и там география нашей деятельности, точнее, так сказать, помощи, которую мы оказывали, сперва это был Стаханов, потом люди из Славянска, потом группа Бэтмена, потом из Зугреса, в общем, по сути дела, всех не перечислишь. Мы, по сути дела, послали туда добровольцев, которые потом составили прославленную группу «Русич». Это было примерно в 20-х числах июня прошлого года. И так оно все и продолжается примерно. Просто в какой-то момент мы посылали только снаряжение. Потом в связи с тем, что где-то в мае-июне к нам стало обращаться множество добровольцев, мы задумались о том, что мы должны посылать туда и людей. Сперва мы этого не делали по причине того, что слишком были наслышаны об историях, когда там тех, кто пытался прорваться через границу, не думая о последствиях и не зная брода, что называется, там убивали, они пропадали, там калечили, ну и так далее. Мы решили, что мы, как бы, раз уж поток людей есть, мы, по крайней мере, как-то должны это тоже организовывать. И первоначально, прежде всего, группу «Бэтмена» мы посылали людей. А потом я уже тогда стал шутить, что мы, наверное, от снабжения и комплектования вооруженных сил Новороссии перейдем, наверное, скоро к формированию подразделений. И так оно и произошло. То есть в какой-то момент, поскольку мы все люди, наверное, левых там, коммунистических убеждений, мы решили сформировать отряд именно под красным флагом. Дело было... Вот окончательное решение о формировании было принято в августе. Нет, скорее, в августе мы уже об этом всерьез думали. А в сентябре, можно сказать, в начале октября, здесь, в Питере, там четверо нас собралось. Я, нынешний командир отряда, Петр Бирюков, он же Аркадич позывной, моя жена и еще один ополченец, скажем так, были приняты уже окончательные сроки, даты, название, как бы порядок действий, что называется. Мы, может быть, не ослабляя там помощи каким-то другим, естественно, стали вот готовить выход именно с собственного отряда, продумывать, в какое конкретное подразделение туда пойдет. То есть рассматривались разные варианты. Связи у нас было много. Там это обсуждалось с Бэтменом, это обсуждалось с Мозговым, там обсуждалось еще там с другими людьми. В конце концов решили, что это будет Алексей Борисович Мозговой, потому что он по своим идейным, наверное, по своему идейному посылу был нам наиболее близок. И мы, как бы, было принято такое решение. Он и его начальник штаба в тот момент дали добро. И, если уж быть совсем точным, то в 20-х числах октября отряд коммунистический стал здесь собираться. Началась его подготовка здесь. И то ли 3-го, то ли 4-го ноября он, собственно, выдвинулся туда, в Волчевск, бригаду «Призрак», где и, собственно, до сих пор активно проходит службу.
А это не вызывает у, так сказать, непосредственных участников конфликта, вдруг неведомо откуда прибыло подразделение, они его к себе взяли. Их там как-то проверяют, не проверяют. Вдруг вы шпионы засланные. Вдруг вы адские вредители или еще что-нибудь?
Ну, во-первых, у нас была уже репутация, что мы не вредители, по крайней мере, персональная репутация она точно была. Плюс там приходит очень много добровольцев там, из России, точнее, было и есть там, и будет, которых вот досконально не проверишь никак. Их можно разве что принять или не принять, если уж совсем ни на что не годен. А с точки зрения командиров приходит подразделение, хорошо снабженное, потому что у нас был ресурс для того, чтобы это сделать. Приходит подразделение, возглавляемое офицером с боевым опытом. Приходит подразделение из добровольцев, людей, точно желающих, знающих, чего они хотят. Они хотят сражаться против, как бы, вот, и за там какие-то конкретные идеалы. И оказывается через некоторое время, что подразделение резко выделяется в лучшую сторону там, своей дисциплиной, там, уровнем боевой подготовки и так далее, среди той же бригады «Призрак».
А где вы их готовите? Или берете служивших, или как?
Тут, наверное, можно разделить, как было и как есть. То есть мы же формировали подразделение с нуля. То есть мы не то, что мы туда послали людей и стали потом туда людей каких-то досылать. Нет, мы собрали здесь, в Питере, конкретно, какое-то количество людей. Мы проводили подготовку на базе небезызвестного, может быть, клуба «Резерв», они же, что называется, «Имперский легион», они же, ну, там, может быть, Денис Гореев какое-то время назад давал вам интервью и рассказывал
о своей... Курсы партизан.
Да. Да, Денису...
Многие немедленно закричали, что Денис националист и готовит исключительно националистов. Это что же получается? Денис еще и коммунистов готовит, что ли?
Было и такое. То есть, собственно, дело было так. Мы с Денисом давно работаем вместе по, скажем так, делам по помощи Новороссии. Знакомы с ним еще с довоенных времен. И мы ему и Имперскому легиону в том числе помогали и помогаем какими-то материальными средствами. И в тот момент я просто пришел ему и прямо спросил, как бы, вот мы хотим сделать так-то, мы хотим подготовить коммунистический отряд, мы хотим сделать это на твоей базе. Есть ли у тебя возражения? Он сказал, нет. А, я вообще считаю, так отвлекаясь, может быть, от этой темы, что война в смысле в Новороссии, закончила очень много, может быть, гражданских войн в самой России. То есть я считаю, что вот как бы, по сути дела, что произошло? Русское имперское движение, там, православные монархисты, занимались подготовкой людей, что называется, желающих воевать под красным флагом. Ну, в чем-то это нонсенс, а с другой стороны, это абсолютно естественно, потому что есть вещи, которые находятся далеко за пределами наших там, социально-экономических споров. И там, споров о месте, там, не знаю, Ленина в нашей истории, Троцкого, Сталина и так далее. Есть угрозы, перед которыми все это, наверное, не так важно.
Ну, перед как пожар в лесу.
Да, да, перед угрозой самому национальному и государственному существованию там, России как бы не так важны обсуждения там, социально-экономических тонкостей. Вот. И поэтому вот оно так все и произошло. То есть Денис и та очень профессиональная компания инструкторов, которая вокруг него, там, вокруг клуба собрана, они действительно в течение недели гоняли отряд там, в городе, не в городе, там, с выездом в лес там, и так далее. И клуб использовался как дополнительное хранилище огромного количества там, наших материальных ресурсов, которые мы смогли собрать. Угу. То есть там зимнее обмундирование, летнее обмундирование, там, ну, в общем, бесчисленное, вот всякая медицина. Да. Все, что только могло понадобиться, и все, что мы там с нашим уже к тому времени значительным опытом и гуманитарным ресурсом смогли собрать там и направить в формирование отряда.
Это огромные ресурсы, это люди столько денег сдают, что вы можете закупать огромные ресурсы? Или на свои на какие-то берете?
Сдавали. Я когда пришел, только, может быть, когда мы только этим занялись в мае прошлого года, мы были потрясены, на самом деле, тем, насколько люди действительно вовлечены были в ситуацию, и насколько они реально были готовы многим жертвовать.
А сейчас стало сильно меньше?
Сейчас стало меньше, да.
Ну, в целом, невозможно такое напряжение и энтузиазм поддерживать годами.
Невозможно. Я бы, наверное, определил ситуацию здесь следующим образом. Ведь, по сути дела, очень много людей было очень шокировано теми там, сценами, которые внезапно стали нам показывать там, с Майдана, там, с востока Украины, там, с Крыма и так далее. И там мы видели, что такие же люди, как мы, говорящие на таком же языке, там, одетые так же, как мы, живущие в таких же домах, там, и, в общем, имеющие общее прошлое, внезапно оказываются в ситуациях, которые мы для себя как-то давно не мыслим. То есть их там обстреливают из градов, там, их там убивают по-всякому, всякими изощренными способами. И они вынуждены сопротивляться. Причем вынуждены сопротивляться там, с оружием в руках, и они там стоят с одними автоматами против. Вполне, хоть там и некачественной, но полноценной армии. И первоначально это была история чистая такая гуманитарная, я лично считаю. То есть потоки денег устремлялись как реакция на вот те адские сцены, которые мы там видели по телевизору, о которых слышали там через интернет и так далее. Естественно, что невозможно поддерживать сильное напряжение постоянно. И потом начались разные процессы, может быть, и там в самих республиках, разные процессы, которые можно с политической точки зрения толковать, даже с эстетической, там, кому-то нравится там, Захарченко, кому-то не нравится, кому-то нравится российская политика, там, кому-то не нравится. Эти все священные войны между стрелковцами и сутью времени. Но просто постепенно помощь, которая сейчас оказывается, я лично считаю, что это помощь, которую можно назвать скорее поддержкой определенной политической позиции, что гуманитарные организации, которые сейчас, ну так или иначе, будем правильно говорить, финансируют войну. То есть вот российское гражданское общество ведет, ну, в чем-то с российским государством вместе эту войну, потому что считает это правильным. Вот. И люди, которые там поддерживают армию Новороссии там, через нас там, или через другие гуманитарные организации, они, по сути дела, имеют определенную, занимают определенную политическую позицию и не готовы мириться, скажем так, вот с той политической реальностью, там, скорее геополитической, которая имеет место быть в настоящее время. Что для нас неприемлема Украина в том виде, в котором она существует сейчас. Мы считаем ее там, частью исторической России и так далее, и так далее.
Вы думаете, можно противостоять, например, всей мощи Соединенных Штатов, которые подкармливают ту Украину? Есть ли в этом смысл?
Во-первых, можно. А во-вторых, смысл есть. Любой ответственный государственный деятель должен, что называется, оценивать угрозы не только в настоящий момент, но и их в возможном развитии. Скажем так, мы можем воевать сейчас в Донбассе, хорошо, на территории Украины, но если мы не будем противостоять этому там, или, может быть, даже где-то еще западнее, то неизбежное развитие ситуации ведет к тому, что, может быть, сокращенная по размерам Украина станет, не знаю, таким же членом блока НАТО и как бы интегрированной в западное мироустройство, в западную как бы мир, систему, там, в экономику Запада и так далее, как там и другие страны Восточной Европы. И мы опять оказываемся к тому, что мы либо совершаем действия, направленные на предотвращение этого здесь, сейчас, либо мы, безусловно, неизбежно сталкиваемся с угрозами, только значительно возросшими, значительно к нам приближенными.
Ну, у американцев тупо больше денег.
Безусловно.
Вот они на тамошние эти, на обработку мозгов населения, вот, по словам их же представителей, заслали 5 миллиардов баксов только официально. Неужели вы думаете, что вы можете этому что-то противопоставить? То есть там промывание мозгов, ну, все мы видим, как страна, вся страна практически в одночасье рехнулась. С ними вообще невозможно разговаривать. При этом они говорят, что они воюют с российскими войсками. А вы вот говорите, что Россия с ними воюет. Россия там не воюет. Войск наших там нет.
Нет, и никогда не было.
Да. Отдельные экземпляры бывают, заблудятся, но войск там нет.
Нет, конечно. Вот тут недавно, буквально на днях, кто-то из украинских депутатов совершил вещь, на первый взгляд, безумную, а на самом деле весьма осмысленную. То есть пытаются запретить употребление слова «Россия» там, и «Русь», заявляя о том, что на самом деле мы – это Российская Федерация, ну, в смысле, здесь, мы тут, в Москве, а они – есть истинная Россия, Русь там, и так далее. Я еще в сентябре прошлого года написал статью, который там пытался осмыслить конфликт, собственно говоря, и заявлял о том, что, по сути, это война за право называться Россией. То есть, русские люди, а они такие же русские, на самом деле, ну, не сильно отличающиеся от нас, периодически выясняют между собой, как им дальше там, государственно существовать, если угодно. То есть, там, тысячу лет назад это были противоречия между Новгородом и Киевом, там, при Владимире и Ярославе Мудром, потом там, между Киевом и Владимирско-Суздальской Русью, потом между схватка весь XIV век за, между Москвой и Тверью за право возглавить объединение Руси и так далее, и так далее. И в XX веке, естественно, битва там, белого юга России против там, Красной Москвы. Сейчас конфликт происходит в известном смысле между теми русскими, которые считают, что они должны полностью интегрироваться в Запад на условиях этого самого Запада, то есть, ну, это нынешняя Украина, и русскими, которые отстаивают там московские традиции, там старые, самостоятельного государственного существования. Там пусть, может быть, не всегда последовательно отстаивают, пусть, может быть, с ошибками и так далее, но постоянно заявляя о том, что мы, как бы, у нас есть наши ценности, у нас есть наша история, и мы, соответственно, не впишемся в их мир на их условиях, потому что нам это неприемлемо. Вот она, линия раздела. Слишком многие с той стороны там, и в эфире, ну, так сказать, на войне, говорят только по-русски.
Абстрагируясь от, так сказать, вообще от всего. Как мы знаем, Российская Федерация туда не посылала войск и не снабжает их боеприпасами. То есть, правильно понимаешь, вы считаете, не надо смотреть на то, что делает власть, надо все делать самому.
Безусловно. То есть, как бы мы в какой-то момент перешли, наверное, от пассивного созерцания, значит, ситуации, там, от чтения интернетов и от, как бы, смотрения телевизора к действиям. Из трех человек, которые, ну, по сути дела, организовали КЦПН, там, я, там, Алексей Марков, Петр Бирюков, двое уехали еще в ноябре туда на войну, и сейчас, собственно, они в бригаде «Призрак», соответственно, Петр является заместителем командира бригады, а Марков зам комбрига по тылу.
Серьезно? А вы верующие, нет?
Я крещеный. Я, наверное, причем крещеный в православной церкви. Я, наверное, православный, но в церковь все-таки не хожу. Не знаю, как это, можно ли это совместить. Но...
Нельзя, православие такое не одобряет.
Каюсь.
А остальные как? Вам все равно? То есть вы кого берете вообще? Вам все равно?
Мы, нас, скажем так, какие-то религиозные вопросы внимания не обращаем, но, по сути дела, будем честны, там процент верующих в отряде, в бригаде очень высок, и очень сильно, скажем так, левая идея в России там связана уже с православной верой. Я не буду давать этому оценок там, или толкований, но это просто факт, который дан нам в ощущении. И это можно, ну, там ролики про комотряд, там, про призрак в интернете много где размещены, и там есть и в отряде и священники, и там и иконы, и все как полагается. В этом нет никакого такого противоречия, я считаю.
Но меня когда спрашивают, кто я такой, я отвечаю, что атеист, но уточняю, что я православный атеист, ибо я внутри этого вырос, масса верующих родственников, и я, в общем-то, в курсе того, как они себя ведут, почему в определенных обстоятельствах и всякое такое невозможно, на мой взгляд, как-то. Это при том, что вырастили меня коммунисты, а все равно вот так.
Идеологические различия такого сорта, их сила прямо пропорциональна расстоянию от линии фронта. Угу. Чем ближе, тем, соответственно, идеологические различия сглаживаются по принципу «ты с нами, а ты против нас». О чем дискутировать?
Согласен. Ну, с моей точки зрения, не о чем. Но узнать все равно интересно. Ну и как народ воюет в целом, если можно про такое рассказывать?
Можно. То есть, ну так, кратко про именно наш отряд, что называется. Он приехал туда в начале ноября, то есть как раз, слава богу, да, было время для того, чтобы как-то обстреляться, привыкнуть к службе и, ну, как бы вообще к местным реалиям до начала там Дебальцевского сражения. То есть, по сути дела, там, ноябрь, декабрь для отряда были более-менее там тихими месяцами, там какой-то боевой подготовки, там разрастания вширь. В количестве прихода новых людей, там и местных, и из России, какого-то именно понимания, кто из отряда чего стоит, кто чего может.
А количество личного состава отряда это сколько? Взвод, рота?
Тогда это было, он уехал в количестве примерно 35 человек, потом там 50-150. Дальше произошло, собственно, Дебальцево. Оказалось, что, по сути, отряд оказался самым боеспособным подразделением бригады «Призрак». И по принципу, кто везет, на том и ездит. Сперва Аркадьич был назначен старшим над всей группировкой «Призрака», воюющей именно в Дебальцево. И дальше пошло-поехало, что называется. Дальше, после уже, по результатам Дебальцево, как бы и бригада по итогам сражения оказалась на хорошем счету у командования там, корпуса и Луганской армии. И, собственно говоря, Аркадьич стал замкомбрига по боевой подготовке, а Добрый, он же Алексей Марков, стал там замкомбрига по тылу. И так они с тех пор эти должности и занимают, там, несмотря на, вот, к сожалению, убийство мозгового.
А потери?
Потери.
Несете?
Да, потери были. Два человека в, по-моему, в начале января за все Дебальцево, в чем-то, к сожалению, в чем-то, к счастью, было всего трое погибших на общем фоне там очень, скажем, значительных потерь, измеряемых в некоторых подразделениях десятками за день. Это практически ничего. То есть погибло три человека, по сути, причем в одном бою. Из них один был питерский нацбол. Угу. Его звали Евгений Павленко, позывной Таймыр. Потом его привезли сюда, и там 21, по-моему, 2 февраля были похороны, на которых много народу здесь собралось в Питере.
А всех удается сюда вывезти?
Кто-то местных. По крайней мере, из этих троих двое были местными, они там и похоронены. Они похоронены в Алчевске, там есть, по сути, на Алчевском кладбище есть целая аллея бригады «Призрак», не говоря уж о, ну, так, особенном месте для Алексея Борисовича Мозгового и погибших там вместе с ним, его пресс-секретаря и троих охранников. Вот, там лежат и наши ребята. Плюс сейчас, по сути дела, бригада насчитывает около 700 человек. То, что мои коллеги сейчас, по сути, руководство бригады, являются этим руководством. А ДКО, как отдельное подразделение, является там структурой в составе из одного из бригадных батальонов. Как-то так. Сейчас там постепенно боевая активность с той стороны нарастает. Ну, не в крупном масштабе, естественно, но в виде действий каких-то разведгрупп, обстрелов и так далее, и так далее. То есть потери ранеными, там, периодически убитыми имеют место быть. Отвечать пока что запрещено всерьез, потому что мы это в широком смысле стараемся соблюдать, угу, минские договоренности о перемирии. Но, тем не менее, по крайней мере, я и многие там люди со мной согласны, что многие для России экстремальные события происходят в августе. Вот там дефолтов, путчей и тому подобных вещей. Что как бы все возможное и снова какое-то повторение событий значимых в каком-то ближайшем будущем.
А сами как перспективы видите вообще? Вот американцы изо всех сил Украине помогают. Ну, вы, наверное, как и все, слышите, что месяц остался, дефолт, 2 месяца осталось, все накроется, угля нет, зимой замерзнут, газа нет, там все вымрут. В результате и уголь есть, и газ есть, и деньги есть, и армия воюет, крепнет, тренируется, наращивает силы. Вам самим как это видится?
Видится мне это следующим образом. Ну, даже вот коснусь сперва чуть-чуть другой темы. Мы в своей гуманитарной деятельности сейчас постепенно, ну, в связи с уменьшением потоков там, гуманитарки, постепенно стараемся сдвигаться в сторону деятельности какой-то аналитической и постепенно будем в этом отношении как-то себя проявлять. Угу. Я считаю так, что надеяться на то, что противник возьмет и как бы без твоих усилий внезапно умрет, невозможно. Да, с точки зрения банальной арифметики, Украина давно должна объявить дефолт. Да, там должно не хватать того. Но мы исходим из того, что Украина почему-то... Украина не собирается поддерживать ни тот уровень жизни, который был еще при Януковиче, ни те социальные структуры, которые были еще при Януковиче, ни ту структуру там, экономики, промышленности и так далее, и так далее. Для нынешней Украины дефолт не является критичным как государство. Угу. То есть, что там будет с дефолтом? Народные выступления, как бы стихийные бунты будут тупо расстреляны и подавлены, а никаких организованных сил, способных там организовать внутриукраинское сопротивление, ну, можно сказать, практически нет, либо они являются прямыми с точки зрения СБУ пособниковой Москвы и жесточайше давятся. Угу. А вот, социальный взрыв, я считаю, маловероятен на ближайшей перспективе какой-то значимой. Армия украинская прошлого лета и армия украинская нынешнего лета – это две громаднейшие разницы. То есть, все-таки худо-бедно, постепенно, шаг за шагом, путем вливания инструкторов, денег, каких-то организационных усилий. Наконец, просто не забудем, что это такие же русские люди, которые так же, как русские люди, умеют и хотят воевать зачастую.
В советской армии была присказка про то, что в советской армии служат три национальности – русские, нерусские и хохлы. Никаких сомнений в их, так сказать, способности воевать, ну, у здравомыслящих людей нет.
Безусловно. И, соответственно, шаг за шагом, вот что мне конкретно говорил там, ну, там люди говорили недавно, что еще в Дебальцево, после, скажем, его взятия, они осматривали там укрепления, которые имели место быть, и поражались тому, что они очень хорошо спроектированы, но очень отвратительно сделаны. Ну, то есть, как бы, что проектировали их профессионалы, а сделали их... А вот сейчас уже то, что можно наблюдать в зрительные трубы там, и бинокли на той стороне, там и спроектировано хорошо, и сделано хорошо. То есть, что там не только уже есть люди с опытом, которые способны управлять, но и на низовом уровне люди готовы, хотят и иногда, не всегда, к счастью, пока что умеют воевать. Ну, просто на уровне низовом, на уровне там рот, взводов и так далее, естественный отбор по Дарвину идет очень быстро, и тут те, кто ни на что не способны, они выживают приспособившиеся. К счастью, наверное, пока что украинский генералитет ни разу не блеснул какими-то талантами. Но думаю, что и здесь постепенно там дееспособные командиры батальонов и бригад рано или поздно там, как бы, возглавят сектора, так, корпуса и так далее, к сожалению. Ну и плюс не надо забывать о белых советниках со стороны наших стратегических...
Ну, так оппонентов. А какие перспективы-то видите? Ну, вот они укрепляются. А что у нас в Новороссии происходит? Там тоже все укрепляется, становится больше народу, выше боевая выучка, больше оружия. Как там вообще происходит? Что видно-то изнутри? Или все сидят и ждут, будут соблюдаться минские договоренности или нет?
Выучка растет, количество людей растет, но не в той степени, в какой растет украинская армия. То есть динамика соотношения сил со временем изменяется не в нашу пользу, просто потому, что за ними 40-миллионное государство, мобилизационный потенциал республик весьма ограничен, даже там с российскими добровольцами. Я полагаю, что рано или поздно, неизбежно, и с точки зрения наших стратегических интересов, и с точки зрения обстоятельств, какой-то формы прямого вмешательства России в этот конфликт для предотвращения каких-то вещей худших, чем война. Когда-то, 2 года назад, я там написал цикл статей, где пытался анализировать гипотетический конфликт России с Западом с точки зрения там, оперативных, тактических, потому что технических особенностей. Вероятный конфликт. Вот. Я, признаться, не думал, что мои прогнозы начнут так радикально сбываться. То есть, я считаю, что сейчас только активная какая-то наступательная политика России на всем, наверное, европейском направлении, то есть, не только в Донбассе. Под наступательной политикой я ни в коем случае не имею там в виду только танковые колонны.
Рейд на Лиссабон, да?
Да. Нельзя воевать с противником там, где он себе навязывает эту войну. Нельзя воевать только в Донбассе. Мы как бы должны понимать, что сейчас полем боя с неизбежностью становится там, не знаю, и Прибалтика, и Польша, там, Молдавия, Приднестровье, безусловно. И мы должны приложить все усилия, там, и военные, экономические, там, психологические, там, все возможные формы, может быть, какого-то непрямого воздействие для того, чтобы воевать с противником там, где мы можем создать ему максимальное неудобство.
Ну, тем не менее, вот в настоящий момент война на Украине, а мы помогаем нашей, так сказать, стране. Вот как оно у вас технологически получается? Что именно вы туда отправляете?
Я сразу обозначил, с самого начала говорили о том, что мы помогаем именно воюющим. Ну, то есть, мы поставляем туда форму, каски, ботинки, разгрузки, прицелы. Поставляли там от тепловизоров до там каких-то кучи мелочей, потому что дьявол зачастую таится в мелочах, и там иногда какие-то аккумуляторы, они значительно важнее там. Это там какая-нибудь запчасть. Я помню, что мы еще в начале Славянской эпопеи смогли раздобыть и отправить в Славянск какие-то запчасти к этой знаменитой стрелковской ноне. Угу. Вот, я уже не знаю, как нам это удалось.
Их было две ноны.
Ну, а у одной были проблемы с ходовой, и, собственно говоря, мы что-то туда отправили.
А как технологически это происходит? Вот вы все собрали, вот вы все купили, а как это туда загнать? Вас через границу-то пускают, нет?
Сейчас, конечно, как и у всех, есть сложности, но решаем. То есть, в конце концов, у нас значительный опыт.
А внутри как? То есть, там, да, это же совершенно очевидно. Ну, не знаю, наверное, не всем. Но, как обычно, кому война, кому мать родна, одни страдают, а другие бегают и делят имущество. И это, как обычно, самое главное. Таким образом, все всегда, все эти зоны боевых действий и не очень боевых, они делятся на зоны влияния, которые держат под собой различные вооруженные группировки, так мы их назовем. Как вы через них проезжаете, если каждая будет норовить вас разгрузить, мы тут воюем, нам это тоже надо.
Мне кажется, вот в таком ключе это скорее дело отчасти прошлое, ну, то есть, как так, безусловно, было, но мы просто всегда придерживались того принципа, что мы отправляем конкретным людям.
Вот. Они приезжают встречать?
То есть, да, либо они приезжают встречать, либо мы еще как-то это организуем, эту встречу, чтобы никаких, мы, тьфу-тьфу-тьфу, прям, за вот больше года работы не потеряли ни одной машины, ни одного груза, угу. К счастью.
Ловко, да. Молодцы.
То есть никаких вот, может быть, что-то было, и скорее всего было там как бы пощипано из ящиков, и могло быть такое, но ни одного полного груза, ни одного там как бы, ни одной машины, и тем более ни одних там сопровождающих потеряно не было.
А как вы вообще следите, что это дошло по назначению, например, форма? Потому что люди жалуются, что типа там в штабах все ходят во всем новом, а на передовой ничего не хватает вообще. За этим смотрим.
Мы, к счастью, можем уже передавать какие-то вещи прямо в России. Ну, например, тому же Имперскому легиону я вполне могу сделать это и в Питере. Угу. Каким-нибудь группе Русич я вполне могу это сделать в Питере. Угу. В «Призраке» наши люди. Угу. И там, соответственно, я точно знаю, кому это попадет и как оно будет распределено. Точнее, я не то что интересуюсь даже о том, как оно будет распределено. Я точно знаю, что вот этим людям я могу верить. Они распределят, скорее всего, сами не оденут. И там Леша с Петром действительно сами не оденут там каску или форму, отдадут ее там, своим бойцам. Естественно, очень много изменилось. Когда-то там была украинская граница, это была одна проблема. Как потом там не стало границы никакой, это была другая проблема, что надо было обеспечить там безопасность грузов и дохождение их до адресата. Сейчас там есть как проблема именно российская граница и российские пограничники, которые действительно тщательно следят за тем, что туда везется. И ну, без документации или, по крайней мере, без каких-то договоренности, если угодно, так просто туда уже не провезешь.
Ну, это говорит о другом, на мой взгляд. Это говорит о том, что Российская Федерация пресекает поток помощи, по всей видимости, нет?
Российская Федерация хочет этот поток помощи контролировать. Российская Федерация...
Каким образом?
Наверное, следующим. В России по привычке борются с какими-то плохими следствиями, ну, зачастую с водой выплескивают и ребенка, если можно так выразиться. То есть я понимаю мотивы, по которым там вводятся эти суровые ограничения. Потому что, ладно, там форма, ботинки, все остальное, как бы военщина. Есть, но туда шли гигантские потоки гуманитарной помощи, абсолютно мирной. Там еда, одежда, там, детское питание, куча всего. И, естественно, по сути же, продажа гуманитарной помощи, она в чем-то выгоднее наркоторговли, потому что тебе товар достается вообще на халяву. И, естественно, там образовались нечистые на руку люди, которые там,
ну, этим у нас то же самое, занимались. Абсолютно то же самое было в перестройку у нас, когда с Запада там добрые люди и, не будем лицемерить, достаточно добрые правительства что-то присылали, а у нас тут налаживалась бойкая торговля, да, что там говорить, там везде было, даже в местах катастроф там и прочее, да. Везде все сразу подгребали под себя, а вы с этим как боретесь?
Я могу высказать только собственное мнение, которое пусть, может, зрители оценивают сами, что Российская Федерация путем устражения ситуации на границе борется с огромными потоками черного нала и, как бы, который генерируется этими потоками гуманитарки, продаваемыми там. Угу. Потому что, по сути, схема проста. Туда идет гуманитарка, там кто-то ее получает, он ее там распределяет как надо. У него оказываются значимые ресурсы, которые потом в виде, по сути, черных наличных идут сюда, в Россию, и здесь уже возникают повторные какие-то круги криминального бизнеса. И я считаю, что сама идея борьбы с такого сорта последствиями войны, а война в любом случае несет и кучу негативных последствий, они, естественно, абсолютно благие. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мы могли там как-то провозить наши грузы для наших ребят как-то более просто, что ли, чем это делается сейчас. Ну, делаем, стараемся, работаем, что делать-то. Хотелось бы сказать огромнейшее спасибо всем тем, кто, что называется, так или иначе работал с нами, тем, кто своим трудом или там своими деньгами, там, через нашу организацию, через другие, там, помогал нашим ребятам, которые там воюют. Огромное всем спасибо. У нас очень много было ситуаций, от которых там слезы на глаза наворачивались, когда там бабушки там приносили по 100 рублей. Или там, наоборот, приезжали очень дорогие машины, где там, так сказать, люди давали толстые пачки денег. Или там, например, очень красивые блондинки там вручали пачки долларов с просьбой потратить их на что-нибудь наиболее брутальное. Многое было. В общем, спасибо, наверное, всем. И на самом деле хотелось бы сказать, что все это продолжается.
Спасибо не окончательное.
Помогать, да, спасибо. Надо помогать надо. То есть, и мало того, что это все не оканчивается там, так оно и будет иметь, безусловно, продолжение здесь. И я считаю, что сейчас гуманитарные организации и волей-неволей, и, может быть, сознательно как бы превращаются в такие отчасти гуманитарно-политические, потому что мы выражаем волю огромного количества русских людей. Русских не только там по национальности, русских там не только по гражданству, русских по духу, наверное. Слишком много и денег, там, и усилий было проявлено людьми, которые проживают там на просторах земного шара, если как будет. Во-первых, и мы будем продолжать нашу деятельность, мы там будем стараться, если уж даже поток там, помощи по каким-то причинам финансовой, там, физической иссякнет, мы будем стараться бороться в каком-то там идейном пространстве, потому что для нас это важно там, для очень многих людей, и мы, ну, не знаю, мы победим.
Ну, то есть, как говорится,
победа будет за нами.
Успехов.
Да. Спасибо.
Надеемся, что так и будет. А на сегодня все. До новых встреч.